вот сюда и выкладите сердечного. Да, ой, как же такое случилось-то? Да кто же вот так родимого?»
«Вот этот!» — я сурово ткнул пальцем в бледную немочь, ранее именуемую бесом-охранником.
«Смертник!»
— скорбно, с пониманием кивнула девка Ефросинья. Я махнул на них рукой, обернувшись к своему денщику. Прохор, похоже, потерял сознание от боли, ни на что не реагировал, его лицо побелело, он тяжело дышал, но умирать, кажется, не собирался. Мы уложили его на живот на каком-то широком топчане, и я осторожно осмотрел рану. Пуля пробила синий мундир и, кажется, не очень глубоко ушла под лопатку. Крови было относительно немного, белая исподняя рубаха залепила края раны. Тем не менее, ему срочно требовалась помощь лекаря.
«В городе есть врач?»
«Отколь? Аптекарь был, так ты сам его и того».
«Было дело», — сумел признать я, но стоял на своем. «А кто есть? Кто может вытащить пулю?»
«Вдовец обезболивающего нальет, Павлушечка пулю пальцем выковырит, но и отца Григория тоже позвать следует. Мало ли что не так пойдет, да он хоть отходняк по-грузински отпоет красиво».
Разводя руками, посоветовала заслуженная кровососка.
«Я сбегаю, всех предупрежу!» —
взвился мелкий бес, покрываясь багровыми пятнами и суча копытцами от нетерпения.
«Дозволь искупить вину Иловайской!»
«Одна нога здесь, другая там!» — недолго думая, приказал я. Нарядного кавалергарда как ветром сдуло. «Баб Фрося, я к хозяйке, но предупреждаю!»
«Иди уже!» — насмешливо фыркнула мне в нос русская красавица. «Грозит мне еще в моем же доме. Присмотрю я за ним, небось не съем».
«Даже лизнуть не попробуешь».
«А то что?» —
храбро чирикнула бабка и замерла столбом, почувствовав сталь кабардинской шашки у самого горла.
«Слово даю Иловайской. Че уж и пошутить нельзя».
«Вернусь через полчаса», — не вдаваясь в детали и угрозы, пообещал я.
Баба Фрося цыкнула себя когтем по зубу, потом провела ладонью под подбородком, уверенно кивнув в знак согласия. Большего мне все равно бы не удалось от нее добиться, но в определенных случаях и нечисть умеет держать слово. Ефросинья меня не первый день знает, да и против хозяйкиной воли пойти побоится. Надеюсь. Я бросил шашку в ножны и, не прощаясь, вышел вон. За дверью толпились 6 или 7 молодых парней, упырей, в рубахах Вологодской губернии. Я сдвинул брови, и ребят смело. «Хватит! Мы казаки или кто?» На этот раз я шел по оборотному городу грозовой волной, и народ от меня просто шарахался. Ни одного вопроса, ни одного предложения, ни на укусить, ни просто поздороваться. Едва заслышав шум моих шагов, прохожие разбегались, перелетные ведьмы меняли курс, привидения рассеивались, упыри зарывались под мостовую, хлопали двери и ставни, а особо храбрые матери, выскакивая на улицу, хватали детей под аплодисменты соседей и прятали их в дом. «Казаки идут!» «Бесохранники с дуру старого Прохора подстрелили, и Иловайской мстить будет!» Страшным шепотом неслось впереди меня, эхом тая в закоулках дальних кварталов. Возможно, этого и не было. Возможно, я себя просто накручивал, но народ действительно шарахался от меня во все стороны, как традиционный черт от типового ладана. И ведь не скажешь, что все они были так уж далеки от истины. Жажда мести действительно полыхала у меня в груди, прорываясь горячими струйками пара через нос и уши. Вот только кому конкретно мстить я еще не решил. Зато точно знал, как хладнокровно и безжалостно. Медные львы у ворот при виде меня демонстративно отвернули морды. Раньше хотя бы изображали некий намек на радость встречи, струйки пламени пускали сквозь зубы или дымок. За что ж сегодня такое мелочное равнодушие? Толкнул калитку — заперто. Постучал — тяжелые ворота отозвались ровным медным гулом,
но тоже не отворились по первому зову. «Да что ж такое? Может, ее дома нет?»
«Иловайский, притворись, что меня дома нет!»
В ту же секунду подтвердил мои мысли нежный шепот из динамиков.
«Да как же я такую ложь про тебя скажу, зоренька моя ясная!»
«Милый, ну ты... Ну, блин, не могу я сейчас. Занята, понял? Постучи еще разочек, сделай скорбное лицо и отвали».
«Не могу».
«Я тебя потом поцелую».
«Все равно не могу».
«Ты что там, ревнуешь, что ли?»
Нервно рассмеялась Катя. Я понял, что это вот оно и есть. Именно ревную.
«Но у меня видеоконференция с новым научным руководством, усек? Я от компа отойти не могу. Меня же уволят, если ты забыл».
«С любовью приставать я не намеревался», — твердо отчеканил я. «Прибыл помощи просить. Нужна кровь чумчарская. Два ведра».
«А чего не три? У меня ее вон полная раковина и ванна, и в унитазе плещется. А, да, если что, это была шутка».
«Тьфу ты, а я уж поверил. Думал, все, решил первую задачу. А нет, обломись тебе, сын вольного дона. Придется заново начинать уговоры да поиски. А где добыть? Очень надо».
«Да я откуда знаю? К чумчарам иди, чего ты ко мне прилип? Ходит и ходит по каждой мелочи, ничего сам сделать не может, все его за руку води, как маленького».
Я развернулся и пошел от ворот прочь. Брошенные в сердцах, горькие, но справедливые слова хозяйки до слез обожгли мне сердце. И впрямь, чую я за ней, как теленок бегаю, что не случись сразу за советом к свет мой Катеньке. А своя голова на плечах на что? Есть в нее усы подкручивать да папаху носить? Вслед донеслось что-то вроде тягостного вздоха на разрыве, усиленного динамиками, но оборачиваться поздно было. Сам все решу. И чумчар найду, и Прохора спасу, и любовь эту болезненную, ровно гвоздь раскаленный из сердца вырву. Мы казаки, мы такие.
«Дядя, ты что ли страшной Иловайской будешь?»
Безбоязненно встал у меня на пути пятилетний упыренок с молочными клыками и белесым пушком на голове. «Ага. Бойся меня, дитя!»
«Не дождешься!»
Малыш уверенно шмыгнул носом.
«Мамка велела сказать, что тебя баб Фрося зовет».
«Что случилось?»
«К ней отец Григорий пришел, а еще дядя мясник и сам вдовец».
«Ого! Все трое претендентов на руку и сердце заслуженной кровососки. Тройное свидание, что ли?»
«А у нее в постели, говорят, уже какой-то Прохор лежит»,
— доверительно шепнул упыреныш, краснее, как румяное яблочко.
«Ему теперь на ней жениться надо, да?»
«Нет», —
похолодел я, вяло потрепал мальчика по загривку, успел отдернуть пальцы от маленьких, но острых зубов и опрометью бросился на выручку старого друга. «Пока я жив, никакой женитьбы!» «Тьфу ты, Господи, о чем я говорю? Дядю за матримониальные планы извиняю, сам к своей ненаглядной за поцелуями бегаю, а вот как мой же денщик на хромую да горбатую бабку Фрось разлакомился, тут сразу в запрет, да? Несправедливо как-то получается. Тем более, что бедному Прохору старая людоедка видится румяной молодухой с косой до пояса и шикарными формами, что в фас, что в профиль. Тут уж как его осудишь? Ему ведьма в глаз не плюнула, он всему увиденному верит. А вот то, что, подбежав, увидел я, нисколько не порадовало. Более того, огорчало, словно французская гильотина». Ну, в том смысле, что от нее тоже много голов полетело. И сейчас полетит.
«А ну, расступись, нечисть поганая!» — взревел я, разгоняя толпу полновесными ударами кабардинской шашки. «И пусть скажут спасибо, что плашмя. Упыри, вурдалаки, кровопийцы, лешие да колдуны с чародейницами всех мастей сыпанули в стороны. Надо отдать должное, никто особо не возмущался».
«Это Шиловайской! Уступить дорогу, покуда вежливо просит!»
«Маманя, а если он меня по лбу своим клинком треснул, это уже любовь? Или ты какой другой клинок в виду имела? М?
а меня позад приложил. Да так остро и чувствительно, что аж тепло сладостное по всему телу разлилось. Еще раз не шлепнешь ли, казачок? Ну, шлепни, не пожадничай. Чего ты как этот?»